Свежее утро на радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Да, в моменте. Здесь сейчас. Новые русские, братва, олигархи, слаксы, ваучер, крыша. 1990 года ознаменовались не только приходом новой социально-политической и экономической эпохи, но и большой трансформацией русского языка. Но, в общем, обо всех процессах, которые происходили тогда и происходят сейчас в моменте, мы будем говорить с доцентом Департамента социологии Высшей школы экономики Денисом Стрибковым. Денис Олегович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
И сразу вопрос от Алексея.
Да, у меня не просто вопрос, а вопрос с подводкой, что называется, да? Смотрите, я делал программу для радио «Спутник» про Владимира Ивановича Даля, известного, значит, автора толкового словаря, в который в словарь он вписывал в том числе слова, придуманные им непосредственно. Например, для меня вот такие, ну, просто вершины, так сказать, вот этого творческого процесса являются два слова, которые я сейчас вспомню. Понятно, что я все их там не выучил, но вот эти два, это совершенно точно. Первое, это «мироколица». Мироколица, Илья Сергеевич, что бы это, на твой взгляд, мироколица?
Мироколица — это планета Земля, это околица, но
атмосфера,
сказать, в масштабах мира.
Атмосфера, да. Совершенно справедливо.
Я не знал, но я,
да, мироколица. И небозем. Да.
Небозем.
Горизонт.
Горизонт.
Да,
макроступы еще вместо
там костотрясы, можно шутить сколько угодно.
Не, это серьезно.
Но слово «мироколица» очень крутое, мне кажется, да. Очень красивое. И вот у меня возникает в связи с этим вопрос. В связи с тем, что русский язык потребляет, перемалывает такое количество англицизмов, о которых мы уже сегодня вспоминали и говорили, и, так сказать, мало генерит чего-то своего исконного, означает ли, Денис Олегович, что в связи с этим русский народ становится просто менее русским?
Ну, я, честно говоря, не лингвист. Здесь как-то сравнивать... что мы сами вырабатываем, но мне кажется, это не совсем так. Понятно, что весь мир сейчас, многие слова заимствуют из английского языка, они там приходят к нам через сеть, но вот, например, наше исконное слово «нищеброды», оно же как бы... Наша, российская, не знаю...
Вот, хорошо, оно держится,
Я поправлю, я тогда уточню свой вопрос. Мы говорили о том, что, значит, использование определенных слов так или иначе должно говорить о тебе, о твоей принадлежности к какой-то группе. И вот употребление англицизмов, в первую очередь таких, вот мы сегодня вспоминали, там, кэтколинг, харассмент, камин-аут и так далее, это все разговор элиты. Значит ли это, что элита становится менее русской и транслирует как бы этот тренд, этот путь, уберем слово «тренд», в массы?
Ну, нет, я бы так не сказал. Ну, вообще, вот эти всегда противопоставления западников, славянофилов еще с 19 века, оно... нам известно, но на самом деле многие слова как раз сейчас наоборот, они приходят скорее снизу, из народа, нежели из сверху, нам как-то навязываются, потому что мы, ну, читаем многие там тексты, и, ну, сейчас с этим ковидом вот ситуация такая вот, что мы не путешествуем, но раньше многие из нас путешествовали, и так или иначе все равно, мне кажется, многие слова приходят к нам снизу, со стороны вот именно такого обычного межличностного общения. И, ну, через прессу, конечно, многое до сих пор приходит, но в значительной степени через социальные сети, через интернет.
А скажите, пожалуйста, в целом, если взять русский язык в его современном виде вместе с тем сленгом, иным сленгом, да, блатной там, или уголовный, он держится, вот возникают новые слова в молодежной, как принято говорить, среде, как ретроград, скажу, да, действительно молодежная среда. Вот как это все отображает социальные процессы, которые происходят в обществе, и каковы они, эти, собственно говоря, социальные процессы? То есть как-то пересегментируется общество, перетрансформируется, или примерно остается в том же самом состоянии, как 10, 20, 30 лет назад?
Ну, вообще классическое разделение, все о нем знают, вот нашей такой стратификационной структуры общества, оно делится на три большие группы. Это элита, это там сверху, снизу, его называют андеграунд, и посередине вот средний класс, который, кстати, был очень популярен как раз в 90-е годы вместе с этими самыми новыми русскими, и все говорили про средний класс, искали его и думали, что вот когда они его найдут, вот тогда наступит всеобщее благосостояние общества. Ну, а внутри каждой из этих трех групп, конечно, происходит некоторое еще внутреннее разделение по разным совершенно характеристикам. Например, в дополнение к материальному положению там, приходит образование, и люди, вот такое слово «быдло», например, оно появилось и распространено, оно как бы характеризует людей не просто низкого уровня дохода, но и людей с низким уровнем культуры и с низким уровнем образования. Вот, по типу занятости возникают разделения, вот, по возрасту сейчас вот очень популярная вот эта вот теория, связанная с новыми поколениями миллениалов и зумеров, которые вроде как пришли, и, значит, они не такие, как мы, как поколение старшего возраста, и вот что-то там меняется. Поэтому, в принципе, вот мне кажется, что это процесс такой естественный, и никакого какого-то специфического сейчас гиперобновления не происходит и в плане англицизмов, и в плане там, наших собственных слов. Mm-hmm. Но происходит постепенное заимствование каких-то популярных терминов с Запада.
Денис там. Олегович, ну просто, знаете, есть такая точка зрения, что средний класс в России сужается, высыхает, да, усыхает и, в общем, практически сходит на нет. Ну, это не обязательно, это правильная точка зрения. Но, тем не менее, если этот процесс действительно таков, то есть риск, что останется только андеграунд, это подполье, если перевести, да, ну, условно говоря, низший этаж, да, и элита. Да. Вот вы видите эти тенденции, как вы их оцениваете, если они есть? И, в общем, как это на языке будет отражаться в конечном итоге?
Ну, я, честно говоря, таких тенденций не вижу по поводу как-то свертывания среднего класса. Дело в том, что это само понятие по себе очень такое неоднородное, неопределенное, и его разные исследователи, политологи...
И экономисты.
Экономисты, да, использовали совершенно разные подходы к выделению среднего класса. Ну, например, если просто брать, как бы привязываться к слову «средний», то это то, что посередине, поэтому он никуда не исчезнет. Поэтому мы можем как-то границы определять.
А границы, да, ну, границы доходов, они могут быть низкие, как бы, да, тогда там, ну, условно говоря, 10 тысяч доход – это андеграунд, а 25 – это средний класс, ну, собственно говоря, вот и все.
Да. Угу. Ну вот, доходы распределяются пирамидой, как бы сверху, понятно, элита, где мы сделаем отсечку на миллионе там, как бы, рублей, допустим, в месяц или выше, или ниже. Это все
зависит от определенных политик. Скорее в день, а не в месяц.
Ну, как бы это зависит от того, сколько мы хотим эту элиту увидеть, потому что нету никаких нам заданных заранее критериев. В принципе, каждый исследователь, вот если про научную жизнь говорить, он выбирает для себя сам. Вот для среднего класса было несколько таких типичных оснований. Первое – это вот уровень дохода, второе – это было образование. Ну, считалось, что средним классом, даже если у тебя высокий уровень дохода, но там низкое образование, ты не можешь считаться. И вот самооценка, которая довольно вообще странный критерий, когда людей просто спрашивали, вы как бы относитесь себя к среднему классу или не относите, и получали там разные результаты. Вот, поэтому на самом деле здесь как вот с уровнем бедности у нас сейчас его меряют. Захотели, значит, такой поставили критерий.
Ну там, да, да.
Потом
да.
Изменили, другой критерий. Да.
Гречку можешь купить, значит, не бедный. Да. Гречку можешь купить, значит, не бедный. Ну, да, там, да, да. Да. Если еще на молоко осталось, так это
микроэлементов,
вообще
железо.
Зажиточный человек, да. Если ты с молоком и с маслом будешь употреблять кашу. Я хотел с вами еще поговорить, у нас две минуты остается, о диктатуре мегаполисов вот в контексте нашей беседы. Ведь вот эти все слова, возвращаюсь я к своему вопросу об элите, берутся из мегаполисов. Нью-Йорк и, так сказать, Лос-Анджелес, например, да, диктуют не просто вот эти терминологию, так сказать, а образ жизни и распространяют ее, считая единственно верной на все Соединенные Штаты. Примерно то же самое, те же самые процессы происходят и в России, когда в Москве и в Петербурге часть, так сказать, среднего класса, криаклов, как угодно, да, распространяет свое мировоззрение, свою систему ценностей на все,
Леш, ну,
считая ее единственно верной.
У тебя звучит, как будто навязывают. А мне кажется, людям это нравится, и они это перенимают.
Давай
вот скажите, как вы считаете?
Вопросом, да.
Но есть ли навязывание или просто привлекательно это выглядит?
Не, мне кажется, навязывания никакого нету. На самом деле никому это особо не нужно. Ну, в моем как бы понимании, представлении как-то это все менять язык. На самом деле вот было интересное исследование, которое, по-моему, делала какая-то наша крупная платформа про разные типы языка в России.
Денис Олегович, у нас полминутки осталось. Полминутки, сжато, пожалуйста.
Да, в разных регионах есть свои собственные какие-то специфические слова, выражения. Они довольно распространены, и люди приезжают сюда в Москву с регионов, там поступают в институт, и эти слова постепенно тоже захватывают, какая-нибудь медвеходка, допустим, значит, из Сибири, или шоркаться, которых раньше мы не знали, а теперь слышим и то же самое произносим.
Но, на мой взгляд, диктат заключается в отрицании, так сказать, противоположного мнения. Просто ты либо мыслишь, как я, либо ты не продвинутый, не успешный и так далее.
Они так живут, и если это привлекательно, это перенимают другие. Они же как они могут навязывать? Нет инструментов для навязывания.
Ну, как не? А интернет что,
по-твоему? Доцент департамента социологии Высшей школы экономики Денис Стрибков. Спасибо большое.